Типа, как я помогаю Владе с защитой вашего здания?» Шарлотт нахмурилась. «Да, просто нужно придумать, что отдать вам взамен».
Айдельба пожала плечами.
«Не знаю, есть ли у вас что-нибудь, что было бы нужно мне?»
«Мы могли бы поселить вас на зиму. Видите те капсулы? Там же поместится еще парочка. А, Владе?»
Владе попытался представить, каково будет снова жить рядом с Айдельбой, но не смог. Однако без особого промедления выдавил ответ.
«Конечно».
Айдельба окинула его ледяным взглядом.
«Я так не думаю», — проговорила она угрюмо. «Не уверена, нужна ли мне подобная компенсация. Все-таки комната есть комната, а там у нас есть обогреватели и одеяло».
Шарлотт пожала плечами, как заметил Влада, изображая Айдельбу.
«Можете только дать нам знать».
«А вы пока будете работать над тем, чтобы провернуть наше дело. Или отдадите часть нам, чтобы мы сами это сделали?»
«Да, конечно, мы придумаем что-нибудь в течение этой недели».
Влада проводил Айдельбу к Эллингу.
«Стоило бы тебе съехать к нам на эту зиму», — отважился он. «Здесь хорошо».
«Я подумаю».
Вернувшись в офис своего Эллинга, он предложил ей рюмку водки, и она села и сделала глоток.
Выпить она никогда особо не любила. Они сидели и пили в тусклом свете разных экранов и инструментов, а также фонарей, зажженных в Эллинге. Делили друг с другом эту полутьму и тишину. Поддерживать разговор не было большой нужды. Они уже упустили возможность сказать все, что собирались. И Владе от этого было тяжело.
«Смотри», — сказал он, — «я покажу тебе, что собираюсь сделать с золотом».
«А мальчикам уже показывал?»
«Конечно, но это хорошая идея. Никогда не устаревает».
Вынув оборудование из-под своего рабочего стола, он вызвонил ребят по браслету, и через минуту они прибежали, сияя от золотого безумия, будто подсвеченные калильной сеткой.
«Это так круто!» — заявил Айдельби Стефан.
«Пусть даже нам этого не следует делать», — добавил Роберто.
Владе пришлось немного попотеть, но сам процесс в итоге оказался достаточно прост. Температура плавления золота составляла почти 2000 градусов. Он одолжил у Розарио графитовый тигель и мульду, предметы из стандартного набора исследователя дна, а кислородная ацетиленовая горелка была у него своя. После этого нужно было лишь посыпать пищевой содой десяток потемневших монет, сложенных в тигель, надеть маску сварщика и тяжелые перчатки, зажечь горелку и медленно варить золото под прямым огнем, пока монеты не покраснеют и не обратятся в единую шишковатую красную массу, шипящую или слегка пузырящуюся по краям. После этого масса плавилась сильнее и превращалась в огненно-красную лужицу в тигле. Это всегда было интересно наблюдать. Потом, пока масса оставалась жидкой, Владе взял тигель щипцами и вылил золото в мульду. Айдельба и мальчики наблюдали за всем этим с большим интересом. Айдельба даже ахнула, когда монеты покраснели, а когда деформировались и слились вместе, выдавив на поверхность накипь карбоната натрия и грязь, мальчики провизжали, как научила их Шарлотт.
«Я таю!»
Владе выключил горелку и поднял маску.
«Опрятненько так».
«Мальчикам ты тоже даешь это делать?» — спросила Айдельба.
«О, да».
«Это фантастика, когда сами видите, как это происходит, и сами чувствуете».
Затем у Айдельбы на запястье раздался сигнал, и она посмотрела на браслет.
«Ваши камеры показывают, что происходит снаружи?»
Влада посмотрел на свои экраны и отрицательно покачал головой.
«А ваши?»
«Ага». «Мне кажется, ваш радар должен быть на это настроен».
«Я об этом думал».
«Посмотрим, достанет ли чего полезного наш насос».
Она связалась с Табо, который ждал на буксире. Владе вышел и отвязал моторку, стоявшую на причале у Эллинга. Они сели в нее и вышли в бочину. Айдельба указала в сторону севера, между метом и северным зданием, где стоял ее буксир. Когда они вышли из бочина в 24-й канал, Владе указал, что буксир занимал примерно половину ширины канала. Табо и еще пара человек стояли на носу, управляясь с одним из всасывающих шлангов, пока огромный мотор насоса вдруг не ускорился до того, что его рев перерос в самый высокий крик баньши. А из-за того, что их окружали стены зданий, звук казался запредельно высоким. Внезапно насос отключился, и все стихло. Владе подвел катер к буксиру,
Итабо поймал веревку, которую бросила ему Айдельба, и привязал ее.
«Что там?» — спросила Айдельба.
«Дрон!»
«Ну и ну», — проговорил Влада. «А у вас тут на борту есть какой-нибудь сейф?»
«Думаешь, может взорваться?»
«Не хочу, чтобы твои ребята как-либо пострадали».
Айдельба резко крикнула Табо и еще одному мужчине что-то по-берберски, и Влада увидел, как они недовольно закатили глаза, а потом спустились под палубу. Напряженная минута ожидания, и они вернулись с ящиком. Один держал его в руках, а другой бросил в него предмет из трубы насоса. Они работали очень быстро. «Ладно, закрыли», — отчитались они.
«Сейф надежный»,
— осведомился Влада.
«Иначе мы не называли бы его сейфом», — ответила Айдельба.
«Я знаю, но ты ведь сама знаешь».
«Не знаю. С кем, думаешь, мы тут имеем дело? С военными?»
«Или с кем-то с армейскими штучками».
«Черт!»
Даже в темноте Айдельба могла разозлиться так, что у нее начинали блестеть глаза.
«Но наш сейф тоже армейский, так что перестань быть параноиком и скажи, что с ним делать».
«Давай положим ваш сейф в сейф побольше», — предложил Влада. «У меня в офисе такое есть».
«А потом что собираешься делать?»
«Передам полиции. Раз у нас здесь живет инспектор, ей, думаю, это будет интересно. Мы сделаем это завтра».
«Сомневаюсь, что вы много чего узнаете по этому дрону».
«Мало ли. По крайней мере, у меня будет доказательство, что на нас напали».
«Наверное. Есть идеи, кто мог это сделать?»
«Нет, но нам предлагали продать здание. Может, это те же люди. Но даже если мы не сможем этого доказать, тот факт, что на нас напали, может разозлить жильцов и вынудить их голосовать против сделки. Они уже голосовали против, но отрыв получился небольшой, поэтому теперь сумму могут повысить».
«Пожалуй, мне лучше решить, зимовать тут или нет, пока вы все еще владеете зданием».
Влада попытался придумать быстрый ответ, но не смог. Он вздохнул, и Айдельба это услышала, но насмехаться над ним не стала, что его удивило. Перемирие в холодной войне Влады и Айдельбы? Выяснить это он мог потом. Сейчас он был просто рад, что она находилась рядом. Относительно рад. Хотя «рад» было не совсем подходящим словом. Он хотел, чтобы она присутствовала рядом, и это было беспокойное, несчастное, даже жалкое желание. Но это было его желание.
«Самая большая квартира, сведения о которой мы смогли найти, была продана Джону Маркеллу. 41 комната, 17 туалетов, на 5-й авеню, 1060, за 375 тысяч долларов. Как рассказывают, вскоре после того, как мистер Маркелл в нее заселился, служащий отпер дверь, которую никто прежде не замечал, и открыл еще 10 доселе неизвестных комнат. Хелен Джозефи и Маргарет Макбрайт. Нью-Йорк. Город для всех.
Труд. Существительное. Один из процессов, вследствие которых А приобретает собственность за счет Б. Амброс Бирс. Словарь сатаны. Д. Инспектор Джен. После резкого февральского потепления инспектор Джен стала снова добираться покрытым переходом, и когда она собиралась направиться по тому, что вел Куан Мэдисон, намереваясь повернуть там на восток, в сторону участка, ее остановил Влада.
«Привет, Джен. У меня тут есть кое-что, что я хотел бы тебе передать».
Он рассказал, как достал вместе со своей подругой Айдельбой подводный дрон из канала рядом с Метом, и как они спрятали его в сейфе на случай, если дрон взорвется, потому что подозревал, что тот могли использовать, чтобы сверлить дыры в стенах здания.
«Знаю, его нельзя отвезти в участок, но, может быть, можно выслать твоих людей, чтобы его забрали отсюда. Он лежит в сейфе у меня в офисе, но я не очень хотел бы везти его в участок сам».
«Конечно», — ответила Джен. «Сейчас я позвоню, и за ним скоро приедут».
Она двинулась своим привычным маршрутом, разглядывая, как снизу по кобальтовой воде расходится рябь. Физическое свидетельство нападения на здание. Она позвонила лейтенанту Клэр и приказала ей выслать лодку, чтобы забрать улику у Влады. Если это было то, что он думал, то это могло помочь. Отдельные элементы этого дела не складывались у нее в голове, а от того, что зацепки сходили на нет... Они, несмотря на ордер, не могли наказать Винсона за то, что тот выдворил их из своего офиса. Джен все больше выходила из себя. Чем дольше ничего не прояснялось, тем больше становилась вероятность, что дело перейдет в ее самую нелюбимую категорию – нераскрытых, а может и вовсе безнадежных. В таком случае ей придется отпустить все это и забыть. Не отпустить досаду от нераскрытого, или, может быть, нераскрываемого дела, было чревато безумием, и она знала об этом давно, из собственного опыта.